Глава 87. Книга Кришна, Верховная Личность Бога. Молитва олицетворенных вед. Шукадева Госвами сказал Махараджи Парикшиту: «О, царь, я поведаю тебе одну замечательную историю. Эта история имеет особое значение, ибо связана с Нараяной, Верховной Личностью Бога. Я расскажу тебе о беседе между Нараяна Риши и великим мудрецом Нарадой». Нараяна Риши, который считается воплощением самого Нараяны, до сих пор живет в Бадарикашраме. Бадарикашрам находится в северной части Гималайских гор и всегда занесен снегом. Где-то здесь рядом у нас. Это северная часть Гималая как раз. Верующие индийцы по-прежнему посещают это место летом, когда там нет сильных снегопадов. Северная часть — это здесь у нас. Видимо, Гималаи где-то заканчиваются. Это уже отрог Гималаев. Называется по-другому в нашем географическом современном. Алатау эти горы называются. Но, собственно, массив один. Можно считать, что это все один массив. Горный. Значит, где-то здесь тоже может быть Бадарикашрам. Кто знает, какая его площадь. Ну, не знаю, трудно определить материальными глазами. Недаром люди стремятся в горы здесь. Там атмосфера меняется. Мы были в горах. Там действительно люди чувствуют радость, начинают танцевать, петь, здороваться. И все меняется. Однажды Нарада, великий преданный и подвижник среди полубогов, путешествуя по разным планетам, решил посетить Бадарикашрам, чтобы встретиться с подвижником Нараяной и выразить ему свое почтение. Со времени возникновения этого мира Нараяна Риши, воплощение Бога, в образе великого мудреца предается суровой аскезе, чтобы научить обитателей Бхаратаварши, как достичь высшей ступени совершенства, вернуться к Богу. Его подвижничество может служить примером для всех людей. Когда Нарада Муни пришел в деревню Калпаграма, он увидел Нараяну Риши, воплощение Бога, который сидел в окружении преданных. Разумеется, вместе с ним сидели необычные мудрецы. Подойдя к ним, великий мудрец Нарада почтительно приветствовал Нараяну Риши, а затем задал ему этот тот же самый вопрос, с которым царь Парикшит обратился к Шукадеве Госвами. Отвечая на его вопрос, Риши поведал то, что узнал от своих предшественников. Он сказал, что этот вопрос ранее обсуждался на планете Джаналока, расположенной выше Луны, Венеры и других планет Сварголоки. На планете Джаналока живут великие мудрецы и святые, и однажды они тоже говорили о том, как по-настоящему познать Брахман. Оказался вопрос очень сложный, то, что Махараджа Парикшит задал. Сложный, потому что материя и дух — это сложное сочетание, тонкое, тонкий вопрос. «О, Нарада, — сказал великий мудрец Нараяна, — я поведаю тебе об одном событии, которое произошло давным-давно. Когда-то обитатели райских планет собрались вместе и начали говорить о том, каким образом можно постичь абсолютную истину, Брахман. На этом великом собрании присутствовали почти все самые известные брахмачари, в том числе четверо кумаров: Санатана, Санака, Санатана, Санандана и Санат. Тебя там не было, потому что ты отправился на остров Шветадвипа, чтобы увидеться с Анирудхой, которая является моей экспансией. В этом собрании великие мудрецы и брахмачари долго обсуждали тот же самый вопрос, который ты задал мне. Обсуждение было очень интересным и таким сложным, что даже веды не смогли ответить на заданные нам трудные вопросы. Если кто-то этот вопрос разгадает, освободится. Житель райских планет, им трудно ответить. Жители Сваргалоки, мудрецы, им тоже не просто, даже веды с трудом отвечают на такие вопросы. Здесь нужна какая-то помощь свыше. Веды дают как бы восходящие процессы, как прогрессировать, но также дают нисходящий Бога, что можно обратиться к Богу, когда мы уже не понимаем, не знаем, что делать. Дошли до предела. Веды предлагают в этом случае вот такие варианты. Один восходящий процесс мы можем работать, изучать, достигать, понимать. И когда доходим, исчерпываем свои все возможности, мы их исчерпаем, нам обращаемся к Богу. И вот таким образом два варианта. Риши Нарада сказал Нарайна, сказал Нарада Джи, что мудрецы, собравшиеся на Джаналоке, пытались найти ответ на тот же самый вопрос, который задал Нарада Джи. Так духовное знание передается по парампаре, цепи духовных учителей и учеников. Махараджа Парикшит обратился с вопросом Шукадеви Госвами. И тот, отвечая на него, сослался на мудреца Нараду, который в свое время задал тот же самый вопрос Нарайане Риши. Нарайана рассказал ему о том, что его великие предшественники Санатана, Санака, Санандана и Санат обсуждали этот вопрос с мудрецами, собравшимися на планете Джаналока. Это четыре брамачари, кумары, признанные знатоки вед и других шастр. Аскетизм и безграничная мудрость кумаров проявляется в их возвышенном, безупречном нраве. Они очень добры, любезны и никогда не делят людей на друзей. И благожелателей врагов. Поскольку кумары находятся на трансцендентном уровне, они свободны от материалистических представлений и бесстрастно относятся к любым проявлениям материальной двойственности. В собрании мудрецов говорил только один из четырех братьев – Санандана. Остальные же предпочли слушать. Эти кумары – первые дети Брамы. То есть они не от мира сего вообще, потому что они были плод медитации Брамы на Верховную Личность Бога. Когда Брама медитировал на возвышенные мысли, на Верховную Личность Бога, из этих мыслей появились четверо кумаров. Как бы они олицетворяют четыре различных пути духовных. Каждый из них олицетворяет какой-то путь. Это путь аскезы, путь гьяны, путь отречения и путь преданного служения. Различные способы. Сейчас остался только один из них, Господь, да, путь бхакти. Остальные затруднены. Но они олицетворяют. И с самого рождения они не имеют материальных представлений. То есть практически они родились духовными. Поэтому, конечно, они отвечают на этот вопрос. Никто другой, кто связан с телом больше материальным, ему труднее ответить на этот вопрос. Итак, остальные предпочли слушать. Слушают Санандану. Санандана сказал, после разрушения материального космоса все энергии и все мироздание в своей зачаточной форме входит в тело Гарбхада Кашая Вишну. То есть в зачаточное состояние переходит, все материальные энергии космоса разрушаются и в зачаточное состояние переходит. Может быть, трудно это представить, потому что мы видим только распад материи в конце. Как она снова организуется в зачаточное состояние, мы не видим. Как снова образуется семя, мы не видим. Из распавшихся веществ снова что-то формируется. Вот этот процесс мы не видим. Не только разрушение, но трудно представить, что Вселенная разрушается и снова в зачаточное состояние переходит. Снова организующая сила какая-то действует. И Господь погружается в долгий сон. А когда приходит время вновь создавать материальный мир, олицетворенные веды собираются вокруг Господа и начинают прославлять его божественной лилой. То есть он погружается в сон. Ему нужно разбудить, чтобы начать новое творение. Разбудить, то есть его сознание из йога-нидры снова перенести в сознание творения. Как говорится, сам Господь ничего не делает. Делают его энергии. Хорошо. Может быть, сложный вопрос. Почему же все-таки мы видим так много деятельности, если Господь ничего не делает? Откуда тогда деятельная эта сила в нас? Тот же вопрос. Как же понять бездеятельный дух и деятельную материю? Но на самом деле дух деятелен. Его деятельность просто за пределами материальной деятельности. То же самое, что говорится здесь, в этих вопросах. Можно описать дух духовными словами, духовным языком, но у нас материальные слова, материальный язык. Так вот обсуждается материя и дух, их различия и их сочетание, сложная тема. Отдельно может быть что-то понятно, в сочетании очень сложная тема. Трудно разобраться, где материя, где дух. Язык материальный или духовен? Вопрос. Сложный вопрос. Господь Чайтанья нам дал уже этот ответ. И Шримад Бхагаватам изначально дает этот ответ. Если что-то непосредственно связано с Богом, это духовно, так вот эту вот непосредственную связь тот, кто нашел, может объяснить. Наша непосредственная связь языка со святым именем сейчас, говорит сегодня. Святое имя, это называется Шабда-аватар. Попытайтесь, давайте попадем. Понять этот смысл. Шабда – звуковое воплощение. Ага, есть разные воплощения. Как он приходит? Через кого-то он приходит? Приходит через Брахму, как Господь Вараха. Приходит как сын Васудевы. Через Васудеву приходит. Он не просто как-то является. Он чей-то сын, он через кого-то приходит. Аватар, он сам не делает это. Кто-то его призывает, кто-то его как бы производит, так сказать. Его энергии способствуют этому. А он просто является. Энергия обеспечивает. То есть мы, как энергия Кришны, тоже можем призвать его шабда-аватар языком. И он также является на языке через того предмета, кто воспевает святое имя. Начинает присутствовать. Иначе как объяснить, что мы испытываем статические эмоции, когда воспеваем святые имена? Мы же не имеем это, так сказать. Это проявление Кришны. Звуки. То есть как он проявляется? Языком. Мы это делаем. Мы зовем его. Он уже здесь, говорится, везде. Ему не нужно бежать куда-то, действовать. Он просто здесь проявляется, собственно, воля его проявляется. Больше нет, только воля. Ничего не делает. И есть одно из слов, что одно из его имен Сватантра, то есть он зависим от своих преданных. Преданные воспевают, а Кришна здесь. Преданные действуют. Преданное служение называется. А Кришна просто проявляется. Как Сат-Чит-Ананда. Эти энергии он раздает всем живым существам. Сат-Чит-Ананда. Сложный вопрос. И в той степени, насколько наш язык чист, насколько эти звуки исходят из глубины, зависит, ну, как проявится этот аватар, в какой степени проявится он, в какой-то степени проявляется, и степень проявления аватара. Когда он проявляется, потом куда он девается после киртана? Был или не был, непонятно, приходил или не приходил. Экстаз был, значит, Кришна был, а потом куда он делся? Потом вошел в сердце, как смарана у нас, мы даже не заметили, внутрь. Когда мы обратим свой взор внутрь, мы увидим, что он там в форме смарана. Напоминает нам об этом. Это ощущение остается у нас. Поддерживается. Держит его. Он поддерживающая сила. Право Вишну. Чагавит, право Вишну, поддерживающий, дающий развитие этому всему. Мы снова воспеваем, он снова делает то же самое, этот круг в сердце. Из сердца в сердце, из сердца к нему мы обращаемся, он к нам, в наше сердце приходит. И так это происходит возвышение таким образом. Но если человек может подумать, ну я сам медитирую, я сам продвигаюсь, я сам экстаз из себя извлекаю. Нет, шабда-аватар присутствует. Кришна так проявляется. Так же, как он является из ноздри Брамы, как Варака, но мы не можем сказать, что Брама породил Бога. что он родился от Бога, он явился, а даже Брама не понял, кто это, что это и почему. Он не знал, кто это. Должен был медитировать на Верховном, чтобы получить ответ, кто это. Потом объявить аватар. Он явился по собственной воле, ну, потому что были определенные мысли, было определенное желание и потребность в нем. Какой-то преданный молился. Брама молился. А два Адвайтачари сделал то же самое. Он призвал Господа Чайтанью. Он сам не собирается никуда идти, он уже везде. Ему не нужно куда-то идти. Но у него прекрасная походка, говорится. Попробуйте, позовите его. О, вы видите, как красиво он ходит. Да он не ходит. Нет, он ходит. Когда преданный зовет, он ходит. А так ему не нужно ходить. Он действует ради своих преданных, да, может действовать, но не ради плодов деятельности. Совсем другая причина, над материальной причиной. Поэтому вопрос оказался сложным, то, что здесь обсуждается. Так слуги царя, придворные, декламаторы собрались у его опочивальни. Восхваляют доблестные деяния своего повелителя, и слушая их, царь постепенно пробуждается. То есть Господь спит в йога-нидре. Веды не спят. Интересно, что веды в это время, они существуют. Чит, энергия чит, не спит. Чит — это постоянное пробуждение. Сад читананда, собственно. Если свести к одной формуле сад читананда, будет только чит. Чит означает также и сад, и также ананда. Потому что без чит не может быть, без осознания не может быть ни ананды, ни существования. Мы осознаем существование, осознаем ананду. Чит – главная энергия. Чит – вот, чит энергия. Чит – шакти. Она – это вечно как бы пробужденная энергия. А если там есть какие-то формы сна, это формы чит. Итак, веды собираются, это чит – энергия, чтобы пробудить Господа к материальному творению. Опять же, нужно призвать этот аватар, пробудить к действию. Он должен просто проявить себя, и все остальное начнется автоматически. Все энергии будут автоматически действовать. Лишь как только он проявится, все автоматически произойдет. Чтецы вед или олицетворенные веды прославляют Господа. О, непобедимый Господь! Ты верховная личность. Нет никого равного тебе или более великого, чем ты. Никто не может совершать такие деяния, как ты. Слава тебе! Слава! Обладая божественной природой, ты в полной мере владеешь всеми шестью достояниями. И потому можешь освободить всех обусловленных душ из плена Майи. О Господь, мы искренне молим Тебя, получи милости, освободи их. Но это отличается немножко от того, как мы будем человека друг друга. Вася, пора на работу, хватит спать. Мы теряем деньги, там потеряем репутацию, если ты будешь спать так долго, тебя с работы уволят. И вообще, даже если выходной, хватит валяться, столько дел. Вынужден. Нужда. Господь может вечно спать. У него между сном и бодрством разницы нет. Но у него невежество. Его не нужно будить. Это бы просто лило. Не то, что... Но здесь его как бы пробуждают. Но как пробуждают? Смотрите, представляют. Слава. Они призывают его славу. В чем же его слава? Главная слава, говорится, в освобождении падших душ. Вот в чем главная слава. То, что он творит эти миры, это тоже слава. Великие дела. Что источник всего, это тоже можно обсудить, но пробудись для того, чтобы освободить падшие души, ведь ты же их Господь. То есть они напоминают ему об этом. Пробуждают его вот эту энергию сострадания, энергию могущества нужно пробудить. Они веды, они вкладывают смысл, они дают ему этот смысл, как будто у него этого смысла нет. Он ничего не делает. Ему все дают. Удивительно. А где же его знание? А это веды. Это отречение. У него как будто нет знания, смотрите. Веды обладают знанием. Он не обладает, он спит просто. Кто же такой Бог вообще? У него ничего нет, и у него все есть. Он свободный, независимый.
Это же не зависит от своих преданных. Чудеса какие-то. Ну как это объяснить? Ну, почитай дальше.
Живые существа – твои неотъемлемые частицы. По природе вечные исполнены блаженства и знания. Но они повинны в том, что пытаются подражать тебе и занять место Верховного Наслаждающегося. Они не желают подчиняться тебе и таким образом становятся преступниками.
Когда преступник действует? Когда жертва спит ночью. Господь спит. Действуйте, как хотите. Вы хотите быть Верховным Наслаждающимся, я пошел спать. Все, делайте, что хотите. Только потом не жалуйтесь на меня. Потом жаловаться будете на меня. Куда же ты смотрел? Не так, а я спал. Ничего не знаю.
И Лила. Из-за этого не оказывается власти твоей материальной энергии. И тогда духовная радость, блаженство и мудрость, которыми они обладают, застилают облака трех материальных гун. Этот проявленный мир, созданный из трех материальных гун, своего рода тюрьма для обусловленных душ. И они отчаянно борются за то, чтобы освободиться от материального рабства. Обусловленные души попадают в разные условия жизни, занимаются различной деятельностью. Но поскольку всякая деятельность основана на знании, которое исходит от тебя, обусловленные души могут вершить благие дела, только если ты милостиво вдохновишь их на это. То есть без тебя они не смогут делать ничего хорошего. Просыпайся. Если ты спишь, они будут спать в себе вечность. Нужно освободить, просыпайся. Если ты не проснешься, они не будут понятия иметь ни о каких-то благих делах. Если бы нам никто не говорил о Боге, что было бы вообще. Если вообще такого понятия бы не было, что было бы вообще. Что бы мы назвали благим делом? Каждый бы свое что-то назвал, и все, и бери в дружбу. За благое свое дело. И так в безбожном мире происходит.
Таким образом, не найдя прибежище твоих лотосных стоп, нельзя преодолеть влияние материальной энергии.
Мы, олицетворенные веды, всегда служим тебе, помогая обусловленным душам постичь тебя.
Это их служение. Веды – это их природа, их служение. Они помогают обусловленным душам постичь Бога, абсолютную истину. Вот это веды делают. Но постичь Бога без Бога очень невозможно. Не просыпайся. Мы должны выполнить свое служение, ты должен пробудиться. Пожалуйста, пробудись. Не молится ему, не приказывает, это молитва. Он отвлекается, он зависит от своих преданных, отвлекается на зов своих преданных. Вот так все устроено, интересно.
Вот сам бы не проснулся, похоже.
Нет, он сам пробуждается. Тем не менее, сам. Он все равно независим остается.
Из этой молитвы олицетворенных вед яствует, что веды призваны помочь обусловленным душам познать Кришну. Все шрути олицетворенные веды вновь и вновь славили Господа, восклицая «Джая, Джая». Это значит, что Господь обладает непревзойденными достоинствами, заслуживающими прославления. Из всех его достоинств самое главное – та беспричинная милость, которую он являет обусловленным душам, когда вызволяет их из сетей Майи. Самое главное его достоинство. С этой точки зрения это главное достоинство, когда он вызволяет душу из материального плена. Поэтому самое получается милость и воплощение, это Господь Читания. Вот основание, видите? Из шастры. Замечаете? Предложите замечать эти основания. Почему поклоняемся Господу читаем? Почему сам милостив аватара? Потому что он освобождает падшие души. Просто освобождает. Он не дает пути к освобождению, просто освобождает. Воспеваем святого имени уже шабда аватар на языке. Уже. Это может быть и путь, и результат одновременно. И процесс, и результат здесь не отличаются. Это то, что дал Господь читание. Это и средство, и цель одновременно воспевания святого имени. Это Кришна уже присутствует. И мы, если это делаем, если поддержим эту практику, мы, конечно же, постепенно все это увидим. Увидим, как Кришна танцует на языке.
как он входит в сердце, и какие он дает наставления, как он распоряжается, как он руководит, как он управляет живым существом. Бесчисленные живые существа помещены в различные тела, движущиеся неподвижные. Все они ведут обусловленную жизнь только потому, что забыли о своей вечной связи с Верховной Личностью Бога. Когда живое существо хочет господствовать материальной энергией, подражая Кришне, оно немедленно оказывается в ее власти и, соответственно, своему желанию получает тело, принадлежащее к одному из 8 400 000 видов жизни. О, куда падает, смотрите. Какую бездну. 8 400 000 форм жизни, все они связаны в одну вселенную, вот туда она падает. Достаточно в одну форму жизни упасть, чтобы майя связала нас полностью. Даже испытывая тройственные материальные страдания, живое существо под влиянием иллюзии мнит себя хозяином всего, что видит вокруг. Чудеса. Вот плачет, но все равно думает, что господство. Сейчас все по домам сидят. Все равно думают, ну сейчас кончится, и мы начнем снова господствовать, мы победим. Находясь во власти материальной энергии трех материальных гун, живое существо так запутывается в этих двух сетях, что не может освободиться самостоятельно, без милости Верховного Господа. Живое существо само своими усилиями не может преодолеть влияние материальных гун, однако Господь не под властью материальной природе. Наоборот, это она подчиняется ему. Кроме Господа, ни одно живое существо, от Брамы до мельчайшего муравья, не способна противостоять материальной природе. Брама тоже не может. Может показаться так. В этом-то и наша иллюзия заключается. Мы просто видим, что кто-то живет лучше. О, значит, можно жить хорошо. Но он тоже не свободен. Мы просто не понимаем его проблем. Обычно бедные смотрят, о, богатый человек живет хорошо. Вот надо стать богатым, наверное. В этом смысл. Все так думают материально. А богатый смотрит вот это еще. А тут еще куда-то и до Брамы. А Брама, оказывается, еще куда-то смотрит. Даже Брама. Только Господь, который в полной мере обладает всеми шестью достояниями. Богатством в полной мере. Силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью. В полной мере. Это отрешенность в полной мере. Нам сложно понять. Даже богатство в полной мере тоже сложно понять. Но частично мы понимаем. Потому что мы частично владеем этим. Если мы частично чем-то владеем, мы частично это и понимаем. Вот полностью понять это невозможно. Потому что мы не обладаем в полной мере отречением. Господь вообще в полной мере отречен. Никакого чувства собственности. Очень трудно понять обусловленное душе. Но частично понимаю. Не под властью чары материальной природы. Живое существо сможет приблизиться к Верховной Личности Бога, лишь когда обретет сознание Кришны. Однако всемогущий Господь способен, как сверхдуша, изнутри давать живому существу наставление, следуя которым оно может постепенно приблизиться к Нему. Даже если занимается самыми обычными делами. А Бхагавад-гите Господь говорит, что бы ты ни делал, делай это ради меня. Что бы ты ни ел, сначала предложи это мне. Какие бы пожертвования ты ни раздавал и какую бы аскезу ни совершал, делай это ради меня. Тут раскрываются какие-то тайны, секреты при помощи Бхагавад-гиты. Потому что люди думают, ну Бог это... Ну, сложно, трудно. Как это вообще? Надо говорить просто. Самая простая практика. Он не требует, не заставляет что-то делать сложное, невозможно. Вообще не нуждается. Вообще ничего. Отречен полностью. То, что делаешь, делаешь. Достаточно. делает это для него. Ну, это же как просто. Господь Чайтанья открыл эту Бхагавад-гиту, дал этот путь, эту возможность служить Кришне через святое имя. Мы уже это делаем, предлагаем ему каждое утро фрукты, что-то готовим, предлагаем ему все, что мы должны есть, мы предлагаем ему. Также мы что-то строим для него, чтобы здесь был Кришна в этих пространствах, служение было здесь. Все просто, все так же, как и делают материалисты, они тоже едят что-то и землю обрабатывают. Какая разница? Ничего великого как будто мы не делаем, но это великое дело, потому что Господь будет присутствовать. Он велик, и все становится великим. Любая вещь становится великим. Поэтому преданные фактически, с этой точки зрения, они освобожденные души Прабхупады говорили. Хотя еще страдают в этом мире, по милости Господа Чайтаньи, они уже освобождены. Все, уже объявлен вердикт. Господь Чайтанья это за. Еще один абзац. Следуя этому наставлению, карми могут постепенно развить в себе сознание Кришны. Философам Кришна тоже помогает постепенно приблизиться к Нему, постигая разницу между Брахманом и Майей. Философ, в конце концов, когда его знание становится совершенным, предается Кришне. Бхагавад-гите Кришна говорит, «После многих-многих жизней, то ты истинно мудр, предается мне». Йогам рекомендуют медитировать на Кришну, пребывающего в сердце, ибо так они смогут всегда находиться в сознании Кришны и постепенно освободиться из сетей материальной энергии. Однако преданные с самого начала с любовью служат Господу, поэтому Господь лично руководит ими, чтобы они легко и не сбиваясь с пути пришли к Нему. Об этом тоже сказано в Бхагавад-гите. Только по милости Господа живое существо может постичь истинную природу Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Может, вы заметили, что человек не сегодня как-то нарядно одет? По какому случаю, например? А у него уже серьги, смотрите, у нее это подарок от Джидеви сделал. Обратите внимание. Она собственно руками сделала подарок, и очень идет, смотрите.
Да, я украшаю. Преданные любят меня украшать. Платье тоже в Джидеви выбирала.
А где выбирали платье-то?
Еще летом.
В магазине, что ли?
Да.
Ну, как будто бы ручная работа. Mm-hmm. Красота. Ты будешь у нас сегодня самой красивой.
Спасибо.
Твой день сегодня. Мисс Красота сегодня, так?
Да.
Поздравите также. Все благословите. Она очень искренне предана. Достойна таких поздравлений.
Рио!
Спасибо, конечно, что да, возможность будет с преданными.
Какие вопросы будут?
Кришна Махарадж, спасибо за лекцию. Вот у меня такой вопрос. Уже несколько дней назревал. На самом деле Кришна ничего не делает, ему ничего не нужно делать. Здесь говорится, что даже он покоится, а олицетворение ветра, они как бы бдят его сон и будят его. Также, хотя в одной из лекций вы говорили, что Кришна даже не спит. Во Вриндаване, когда игры происходят, он тоже там участвует в расалилах, потом возвращается к маме и там показывает вид, как будто спит. Как это происходит вообще? Он и спит, и не спит.
Спасибо. Разница как бы, вот нет, вот как ты говоришь, ну, спит и не спит, так же, как ходит и не ходит. Даже как существует и не существует, как что-то конкретное, вот нет, но существует. Вот такие понятия о нем. Когда Кришна уезжает из Вриндавана, Матхуру потом уже Дварака строится, и все жители Матхуры переносятся далеко в Двараку, дальше еще Вриндавана. А гопи продолжают с Кришной танцевать каждую ночь, раз либо во сне. Он спит с точки зрения Ишоды. Что духа-то тут спит? В любое время ночи она может зайти и увидеть, что Кришна лежит в кровати. Он спит. Она не случалась того, чтобы Ишода зашла туда ночью, проверить, и Кришны нет. Он спит. Но в это время она одновременно разрывает. Как бы в своем сне. Как будто бы, но это реальность. Теперь та же самая история. Кришна выходит, в Двараку выживет. Теперь гопи, как будто во сне, танцуют каждую ночь. Им кажется, что это сон. И они тревожатся, когда просыпаются, что только сон, всего лишь сон, оказывается. Нереально, всего лишь сон был. Они испытывают сильную разлуку, они тревожатся. И так они упрекают, в конце концов, что он покинул их, он их привязал сердца и покинул, вот как быть. Кришна пишет им письмо, через Будву передает. Как он не стыдно меня обвинять. Ведь каждую ночь, если мы танцуем, разрывы, вы знаете это. О, это реальность. Так это не сон. Ну, просто им трудно перед разлуку днем. Поэтому они так считают, что это нереально, но они каждую ночь танцуют. Трасовилу. Разницы нет. Для преданного такого уровня сон или бодрствования нет разницы. Это для нас есть три измерения сознания. У них нет. Это лилы. Ну как Кришну описать полностью? Для него сон и бодрствование одно и то же. Как Господь Читания, когда он сидел на горшках, выброшенных горшках, мусор. Там сидел. Ну, с нашей точки зрения, это мусорная свалка, помойка. Горшок там хранилась, пища, что-то еще, кончилось, горшок выбрасывает, там треснутый горшок, он там сидит. И мама шепчет, о, боже мой, ты что ж ты там сидишь, это же грязное место. Но сказала, что такое чистое, что такое грязное. Все относительно. Для тебя это грязно, для кого-то это чисто. С абсолютной точки зрения все чисто. Нет чистого и грязного, все чисто, абсолютно чисто. С абсолютной точки зрения нет нечистоты нигде. Только с относительным. Это очень сложный вопрос, что касается абсолютной истины, ее природы. Мы все постигаем через гуны природы. Нам нужно какое-то материальное основание, чтобы что-то понять. Без материального основания мы не можем ничего понять. Но основание должно быть какое-то. Причина должна быть какая-то, объяснение должна быть какая-то, причина чего? Вот причина этой гармонии, кто-то сделал, понятно. Хорошо, давайте уберем причину. Просто гармония существует всегда. В духовном мире так. Как живое существо, душа? Оно не сотворено. Кришна, это моя вечная частичка, это часть неотъемлемая. Это я сам в форме частичек. Випхинамши, Исвамши, Випхинамши, это... Тоже я, но вот распознаю в этих частичках. Они тоже вечны. Не сотворены. И если мы спросим, да, а что это и как? А, без причины, нет причины, тогда непонятно, что это такое. У нас материальное представление, но причина, и мы думаем, что это понятно. Вот так Майя нас обманывает. Вот так она обманула сейчас всю науку, всех ученых, весь мир, самых разумных людей. Почему листья зеленые на деревьях, мы спросили в школе, по биологии, по ботанике, учитель. А, говорит, там хлорофилл. А, понятно. А хлорофилл зеленого цвета. Вот так нас обманули. И учителя были обмануты все люди. Почему здесь Бог? Там хлорофилл, он зеленый. Так я и спрашиваю, почему он зеленый? Но мне объяснили, потому что он хлорофилл. Он что, Бог, что ли? Что он не зависит больше ничего, сам по себе зеленый, и нет другого объяснения. Нас обманывает это наука, как это примитивная, которая указывает на какую-то причину, а эту причину, на другую причину, тут причину, на другую, и так ороха не кончается. Эти причины непонятно. В конце все равно непонятно, что это такое, почему зеленый. И вот на другой вопрос, почему дети нас так мучили в детстве, помните? Почему, почему? Уже ответил опять, почему, да что ж, не задавай двух вопросов. И мы так обрубали это все. А потому что есть абсолютно истина. И вот там уже нет причины. А вот это начинают думать. И ум останавливается. Уже не ищет следствия, а останавливается. Вот тут начинается какое-то понимание вещей, ощущение, работа какая-то внутри. Нужно привести ум к абсолютной истине, обязательно. И там он останавливается. Все, нет причины. Вы не можете больше прыгать куда-то, чанчала. Я, правда, забыл уже, в чем вопрос был.
Это помнишь, да, Рой, там сюжет такой блаженный, и он ходил, ну, там сам себе говорит, вот, говорят, Бога нет, а кто же морковку под землей красит?
Вот действительно, под землей покрасит морковку. Фокус-покус. Представьте, какое-то семечко, зарываете землю, льете, 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 такая красная морковка. Фокус-фокус. Она говорит, нет, это фотосинтез, какой Бог вообще? Это фотосинтез, ученые нас так обманули все. Я помню слово фотосинтез. Весь класс, вы знаете, замер фотосинтез. Ну а посмотрите, есть ли в слое фотосинтез внутренняя энергия? Когда я говорю Кришна, Верховная Личность Бога, описываю качество, там есть внутренняя, там есть любовь, там есть восхищение. А какое восхищение, какая любовь, слой фотосинтез? Можно сказать, с любовью фотосинтез. Чисто техническое, бездушное описание вообще. Бога описывают так, с каменным сердцем. И люди говорят, вот, понятно, любой может понять, любой дурак, на дураков ты дано точку. Любому дураку это понятно будет, а фотосинтез, он же дурак. Непробужденный, не просветленный человек. И они эти термины набирают множество, то ничего не объясняют. Без любви, без преданности, без внутренней энергии, без восхищения. А солнце что такое? Термоядерный реактор. Ну, скажите, с любовью принести термоядерный реактор. Кинокомедия какая-то. Они верят в эту науку, бездушную.
Гуру Махарадж, здесь есть вопросы. Даймай Дас спрашивает. Дорогой Гурудев, большое вам спасибо. Разъясните, пожалуйста, почему Веды – мать, а духовный учитель – отец?
Почему Веды – мать?
Веды – мать, а духовный учитель – отец.
Нет причин. Кришна такой. Но есть можно, конечно, пояснить, почему именно так, Веды – мать. Прабхупада этот пример дает, что можем узнать отца только по милости матери. Пример в том заключается, что живое существо в этом мире забыло Бога, отца забыло. Вот отец забыт. И единственный свидетель только мать. Но Веды – мать. Они остаются в знании. Если мы хотим узнать, откуда Бог, забытый уже миллионами жизней, должна обратиться к матери, которая стала единственной свидетелем этой веды. Никто другой не может сказать. Никакие другие методы невозможны. Я не могу сам догадаться, не могу кого-то спросить, или исследовать всех, кто мой отец, всю Вселенную, разобраться в этом. Это невозможно делать. Только мать знает непосредственно. Очень хороший пример. Мы обращаемся к ведам, и так получаем знание о Боге. Нельзя это выдумать. Все, что материалисты выдумали, даже о Боге, не работает. Все это не работает. Столько выдуманных, надуманных религий. Конечно, они надумывают на ведах, на священных книгах надумывают. Пользуются этим. Но сейчас, смотрите, где их священные писания? То, что они написали. Материалисты, можно взять священное писание? А началось все с книги Священного Писания. Они об этом думали. И они думали, передумывали, снова передумывали, передумывали. И сейчас почитайте эти книги. Какие книги они пишут, о чем они пишут? Ни одна книга не освободит наш разум. Все испортили. Надо обратиться к ведам и не менять веды. Понять их конечную цель. Зачем веды даны? Веданта крит веда ведава чахам. То есть я знаток веда, я творец вед. И цель вед тоже Кришна. То есть, если мы не стремимся к Богу, не трогайте веды, пожалуйста, не портите все. Когда у нас есть вопрос, где же мой отец, кто мой отец, где Бог, кто такой Бог, тогда берите веды. Если это ваше искреннее желание, веды для вас. Мать вам все расскажет.
Еще есть вопрос от Махапрабху. Дорогой Гуру Махарадж, как лечится ментальная зависимость от материи? Современный человек не признает своей зависимости от материи. Как показать, что эта зависимость есть?
А как он не признает? Не признает, когда спит. Не признает, когда ест. Хотя это все материально, природа полностью зависима от еды, от сна. Но он не признает, когда ест. Не признает, когда спит. Не признает, когда должен работать. Но когда вирус приходит, уже частично признает. В каких-то моментах, как вчера мы слушали Индрадюну Махарадж, вчера Флори онлайн сейчас говорит, последняя его лекция. Но, как говорят в армии, в окопах атеистов нет. Там они признают. Там они признают. Что Бог, только Бог сейчас может спасти. Уж кому как. Тут я ничего абсолютно не могу контролировать. Пули летят, я их не вижу. Но я и вирусов не вижу. В чем разница? Что же это тогда? Что же я контролирую? Я беру какой-то миллиметровый участок, навожу микроскоп, думаю, что все контролирую. Всех вирусов планеты. Разве это не тупость научных? Надо признать, что современная наука в невежестве, она не может понять законы природы, чтобы жить счастливо. Не может. Но она понимает те силы природы, которые разрушают. Откуда это понимание пришло вообще? От Бога? Откуда оно пришло? От аханкара, от твоего ложного эго приходит. Она изучает именно разрушающие силы природы. Она создает оружие, оружие, оружие. Но есть так много энергии, которую она не изучает. Энергия, которая гармонизирует все, которая распространяет пхаву, любовь, знания, тоже в материальной природе все это есть. Но они не изучают это. В природе есть все. Есть три гуны, есть невежество, есть страсть, есть добродетель, есть все. Почему не изучают добродетели? Почему изучают только невежество и страсть? Только грубую материю и все. Фактически тонкую материю уже не знают толком. А жизнь так и не изучили. Что такое жизнь? Главное вообще. Не могут устроить здесь жизнь. Вот в чем мы нуждаемся. А хотя знаний много, этих невежественных знаний полно. На все сейчас есть ответы, знаете, там, на любые там, препараты, лекарства, болезни, то, другое, все изучено, все пронаблюдали. Но это все область невежества. Знания в невежестве и страсти. Поэтому то разрушение, то созидание. То разрушение, то созидание. Так они вот и живут. То воюют, то болеют, то умирают, то рождаются и продолжают, думают, что они в здании находятся и ничего, и все контролируют. Сумасшедшая цивилизация. Ей-богу. И также материальная природа, она может отрезвить человека. Иногда она очень сурово себя проявляет, очень сурово. Где именно душа начинает трепетать. Человек начинает осознавать душу в какие-то моменты. Моменты будут, секунды какие-то жизни, но уже получает это такой зависимости, такой покорности, такой молитвы настоящей. Материальная природа, мать, может научить это. То, что мы сейчас наблюдаем с этим вирусом, довольно еще мягкое явление. Мы вчера вот как узнали, что был когда-то испанский грипп в начале прошлого века, так? Унес около 100 миллионов жизней, почти треть, сколько там, четверть планеты. О, какие силы. Это еще сейчас мягко с нами поступает, напоминает только, но мы должны знать, что ведь что тенденция идет к усилению этого наказания. Смотрите, а вы глядите назад, вы увидите, что идет к усилению. Тенденция к увеличению страданий. не к уменьшению стыда. Так вот, пора уже, ну, как бы, встряхнуться, разум какой-то иметь. Ну, разумные люди, люди есть на земле, я думаю. Разумные люди должны проснуться сейчас как-то, отреагировать на это. Есть такое понятие, как глаз вопиющего пустыни. Mm-hmm. Сейчас многие говорят об этом, и многие уже говорили раньше, что да, пора нам как-то по-другому жить. Не нужно разрушать планету, не нужно оружие, эту гонку устраивать, нужно все это прекратить, не нужно загрязнять среду, реки и воздух. Всегда об этом говорили, но это глаз вопиющего в пустыне был, никто этого не слышит. Но обычно, по закону природы, после глаз вопиющего в пустыне приходит какая-то могущественная личность, либо явление случается такое. Как? Глаз вопиющего в пустыне – это Иоанн Креститель. Он так призвал Иисуса Христа. Он был предтеча. Потом пришел Иисус, он уже как бы выполнил свою миссию. Поэтому ситуация сейчас похожая. Сейчас глаз вопиющего в пустыне, но это означает, что очень скоро может быть какое-то решение. Что этот глаз все-таки пробудет чей-то разум, кто обладает ясным умом, бесстрашным и преданностью, обладает этой силой. Может быть, это будет не один человек, это может быть даже целая будет ассоциация сейчас людей, которые наконец поставят на нужные рельсы современную цивилизацию постепенно, выправят ее. Потому что знание уже есть об этом. К сожалению, правители всего мира, они не все просветленные далеко. В этом проблема. Их нужно просвещать, этих людей, гордых, которые борются за свою нацию каждый. Сейчас нужно объединяться всем. Если есть какой-то еще разум остался, нужно объединиться всем разумным людям всего мира. И совершенно ясная картина, абсолютно для разумного человека абсолютно все ясно. Сейчас закрылись свои предприятия и потекли чистые реки. И в Алмате уже нет смога, который 100 лет не знает, как решить эту проблему. А сегодня нет смога, смотрите. Природа радуется. Защищает себя от человека. Но неужели непонятно это? Любую лошадь спросите у арендавания, она скажет. Любого ребенка спросите, то же самое скажет. Но люди, привязанные к богатству, к власти, к национализму, к этипизмам, они не слышат ничего. Ну тогда зачем же они управляют? Сложите оружие. Дайте разумным людям. Вы сами гибнете вместе со всеми. Вы же сами гибнете. Или хотя бы пригласите людей, которые что-то понимают в этом. Советуйтесь с ними. Гордые правители мира. Мы скоро все умрем. И нечем будет управлять.
Анекдот в тему. Встречаются две планеты. Ну, одна другой говорит, знаешь, стыдно сказать, у меня люди завелись. Не переживай, сами пройдут. Как блохи. Да. Тоже были сами прошли.
Ну, а преданные что? Преданные воспевают Хари Кришну, Шабда Аватар. Кришна присутствует в звуке, входит в сердце. Вот что важно. В конце концов, материальная жизнь, она временная. Мы можем потерпеть все, что угодно. Мы не делаем каких-то бунтов, революций. Можем терпеть, что никто нам не мешает служить Богу. Но Прабхупада хотел, чтобы люди все знали истину, чтобы читали эти книги, чтобы люди обратились к ведам, к Богу.
Махараджа Синтаймангала продолжает спрашивать. Получается, человечество ищет спасение в веществе от того же вируса. Почему же человек не ищет спасение в существе?
Вещество и существо, он говорит так. Угу. В веществе, да, он ищет спасение, а в существе нет. Кто кому поможет? Никто же нет. Только вещество какое-то должно помочь. Да, он прав. Но вот высшее существо может помочь от таких проблем. От каких-то проблем, ну, даже это вещество, какое-то существо должно от люди принести. Все равно существо помогает. Вот это вот вещественное сознание, конечно, это мая. Господь может сделать нам такое вещество, исцелить все болезни. Он может воздух таким сделать. Будем дышать, исцеляться. Он же сделал гангу такую. Омываешься, карма уходит. Попробуйте. Воду сделал, ганги, пожалуйста. Ну, через восток прошла, пожалуйста, вещество. Очищайтесь. А там, в Гималаях мы были, там воздух священный считается, в том месте Дарджилинг били. Где мы пребывали однажды. Там дышишь воздухом, и такой же эффект очищения. На каждом шагу, днем и ночью вы не можете, вы чувствуете постоянно это очищение. Утром, вечером, ночью, днем, вы постоянно будете в этом состоянии. При поднятом состоянии, что воздухом дышите. Это вещество. Но это сделало существо, верховное существо. Но все эти вещества отрегулировал, сделал на целый мир. Теперь мы в этом вещественном мире ищем еще какое-то вещество, не созданное Богом. Потому что тут все понапортили.
Вся надежда на ученых.
Да, вся надежда на ученых, которые откроют новый препарат вируса, и будут снова жить как негодяи.
С новой силой.
Продолжая с новой силой бороться с материальной природой друг с другом. Гонка вооружений, захват там нефти, все планы все-таки осуществим, только вещество дайте нам, как нам выжить. Мы до конца свое дело доведем. Это демон. По меркам ведомства говорит, что сейчас все население планеты воспитано практически демоничным образом в большинстве случаев. Люди не могут мыслить иначе, только через вещество. Но веды говорят, что человек разумный, изначально разумный, чистый, он видит Бога везде. Он не видит вещества, он видит Бога везде. Откуда это вещество Божье? Разве вы не видите Бога? Да все с ним связано. И в вирусе также может видеть Бога. Во всем. Вот такого человека в голове не может быть противоречий или страхов. Но все равно же мы умрем, так? Что они делают перед смертью, когда боятся? Ну им наркотик, успокоительный какие-то. Иначе паника, умирающего или что-то еще. Может быть какое-то вещество опять же, да, чтобы успокоить. Или автоназию, успокоенную смерть, они тоже делают это. Вот это вот помощь. Помощь, что страх же есть, вы же испытываете жуткие эмоции. И вот вам автоназия, вот еще что-то, хотя спорят об этом, но делают. Усыпляют иногда человека. Или наркотик дают, чтобы он более чувствовал, спокойно умер. Так вспомните Кришну. Это лучше. Это состояние транса, моей смерти. Человек должен научиться в течение жизни, как раз для этой цели, для подготовки к смерти. К моменту смерти мы должны войти в транс. Вспомнить Кришну, не наркотик. Это автоназия йогическая. Это не смерть, это уход. Никто не умирает. Люди куда-то уходят. Вот кто куда. Но если вы уходите к Кришне, вы не замечаете, вы не видите смерти. Вы свободны от этого переживания, ощущения, восприятия. Нет ее для вас. Потому что вы в самадхи находитесь выше уровня смерти. А умереть должен каждый человек. Чего тут бороться? Бороться не надо с этим. Нужно бороться за сознание Кришны, за свое духовное развитие. Но надо слушать о Кришне больше, о личности Бога. Слово Бог сейчас люди не понимают. Нужно сказать личность Бога, как его зовут, о его деяниях. Нужно все рассказать, что дают нам веды. Самую секретную информацию сейчас нужно распространить людям. Потому что в этой векали нет другого лекарства, нет иного пути, как именно имя Кришны, деяния Кришны. Личность Бога. Потому что люди верят в Бога имперсонально. Это не поможет сейчас. Это не освободит нас ни от страхов, ни от чего. Верю в того, кого не знаю вообще. На всякий случай, либо из страха. Это не поможет сейчас. Это Бога не удовлетворяет как личность. Это хорошо всегда обращаться к Богу. Но сейчас, если мы хотим именно осознать как бы, ну, могущество, эффект должен получить. Из этой вот сложной ситуации, мировой, выйти. Нам нужно узнать личность Бога, который всемогущий. На самом деле так. Не безразличный Брахман, не безволнье, не вечность, а личность, которая может все, если к ней обратиться, с любовью. И если он изъявит такую волю, все остальное будет организовано, автоматически мы сами все сделаем, мы получим разум, чтобы все это сделать, мы его энергии. Мы будем знать, что делать и что не делать, вот что не нужно делать и что нужно делать. Начинается с того, что нужно прекратить всякие интоксикации, мысления, страшные игры, незаконный секс, вот так, и думать, повторять именно Бога. Это начало, и это хорошее начало. Если теоретически сказать, что все это начнут делать, теоретически они, ну, по-своему, но эти принципы соблюдать, именно Бога повторять. Сколько времени нужно, чтобы изменить мир? Сейчас вы удивитесь. Только не падайте со стулья. Достаточно полгода. Вот такова практика. Откуда мы это взяли вообще? Любого возьмите практикующего, через полгода полностью меняется сознание. Он точно знает, что делать, что делать. Полгода. В среднем. Значит, если с каждым это происходит практикующим, если все это будут делать, достаточно полгода. И все, дурная деятельность прекратится. Все. В таких масштабах. Если там что-то иногда, случайно, да, бывает, это все можно поправить, корректировать, развиваться, прощать, учиться. Это нормально. Это безопасно. Но организованная вот эта вредоносная деятельность, психически преступно против природы, прекратится, бой не закроется, грязь остановится. Наша пища станет чистой. Наше образование станет возвышенным. Культура возвышенной. За полгода, дорогие мои. Вот что такое сознание Кришны. Поэтому это можно делать в любой конфессии. Не нужно переходить все в кришнаиты. Но принципы, безгрешная жизнь, стремиться к ней, и воспевать именно Бога и слушать Его. И полгода. Вот. Реальный рецепт. То, что работает. Нет, не фантазия.
Спасибо, Гуру Махарадж. Брахмананда Пуридас задает такой вопрос. Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Вопрос. Искренность, этот аспект, есть у каждого живого существа постоянно? Или она может проявляться в моменте, когда того хочет сам Господь?
Господь всегда хочет, чтобы мы обратились к Нему. Он говорит об этом Бхагавадгите. И в Панишадах, что нужно быть обращенным к Богу лицом. Он всегда этого хочет, Его воля. Ну и искренность — это наша воля. Это уже наша воля, это мы должны хотеть. Если я не, нет у меня такого желания, нет, не в смысле искренности, как я хотел бы большой искренности, глубокой искренности, я бы хотел такую искренность, так я ум настраиваю, я желаю такой искренности. Если нет такого постоянного желания, упорного, быть искренним. Я имею желание иметь такое желание и так далее. Иметь желание, иметь желание. Я начинаю с чего-то. И так я продвигаюсь. Пятью ступенью своего желания. Ближе, 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 в конце концов. Я становлюсь полностью искренним человеком. Потому что Бог, Он уже желает этого. Значит, это возможно. Раз это Его воля. Значит, я достигаю результата обязательно. Просто мне нужно желать.
Махарадж, я в связи с этим хотела спросить. А правильно я понимаю, что это и есть санкарпа? Да? То есть я желаю, и Господь отвечает на мое желание, на мою искренность. Тогда вот происходит.
Когда я желаю правильных вещей, угодных Богу, то, что Он желал бы, Он удивляется, как ты угадал мое желание. Богу. Ты очень искренний. Он восхищается живым существом. Господь читает так, когда Мукунда пел, Или Рупа Госвами написал стих, Господь Читан читал стих, он посвящался, удивлялся, поражался, как это Рупа Госвами разгадал мои мысли внутренние. Вот так преданные живут. Они знают его волю, они понимают его чувства. Такие очень интимные отношения близкие. Поэтому их не беспокоит ни рождение, ни смерть, ни какие-то проблемы материальные. Не беспокоит их. Они уже в Боге живут, независимо, умрут они или живут, какая разница. Это сознание Кришны, оно очень могущественное. Нам не нужны наркотики, не нужны азартные игры, чтобы быть успешным в этом мире. Или конкуренции. Не нужны интоксикации, чтобы счастливыми. Нет, не нужно. И мясо нам не нужно кого-то забивать, чтобы есть, пировать. Вообще не нужно заниматься такой деятельностью. И не нужны незаконные сексуальные отношения для наслаждения своих чувств. Нам нужны хорошие дети, сыночек, лишь то, что нам нужно, чтобы передавать дальше по наследству эти знания. Для наших потомков в будущем они придут еще и внуки, и правнуки они появятся и будут жить, это наши будут потомки. Мы же хотим оставить чистый мир какой-то, без вирусов. Или мы противогазы оставим. Давайте займемся производством противогазов.
Что там маски?
И потомки прям склады противогазов оставим, будут жить счастливы.
Бомбоубежище
построить под землю, бункера, это противогазов побольше. Консервов запасем там, этой пищи мертвой.
Как фильм о фантастике.
Фантастика, мы сейчас фантазируем, да. Но, знаете, иногда это может стать реальностью.
Уже реально. Это самоизоляция.
Все, хватит ругать материалистов. Чё, Прабхупада, такие.